MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Кухню сайта хочу посвятить контексту, но абсолютно не контекстной рекламе, а то, что называется, наверное, в этом мире актуальность, контекст. Очень часто журналисты и обычные люди забывают об этом и начинают путаться в прямом смысле этого слова, потому что контекст очень важен. Когда вы говорите о чем-то, знаете, обратная сторона медали, очень часто люди, которых интервьюируют, интервьюируемые, когда они делают какие-то комментарии, проходит какое-то время и все перекручивают. Перекручивают с точки зрения того, что говорят. А вот в 2001 году вы сказали вот такую-то фразу. И возникает ощущение, что говоривший эту фразу не просто подонок и козел, а он просто подонок и козел вдвойне, потому что он по утрам ест детей, в обед он ест детей, а на ужин он их не просто ест, но еще и глумится над ними. На самом деле важен же контекст, из которого зачастую вы всегда сталкивались с этим. Выдираются фразы, выдираются те или иные выражения, и создается впечатление, что говорящий, ну, либо дурак, либо подлец, либо все вместе взятое. Поэтому контекст всегда важен. Важен контекст, чтобы посмотреть, фраза закончена, не закончена. Очень часто с цитированием это происходит, потому что много крылатых фраз, они звучат намного красивее, чем они звучали в оригинале. Если поискать эти фразы, то оказывается, что смысл зачастую прямо противоположен тому, что происходило на самом деле с этими фразами. Это тот самый контекст, та самая актуальность информации, которая, ну, должна считываться вами в том или ином виде. Надо понимать, что есть устоявшиеся выражения, крылатые фразы те же самые. Но иногда, когда мы говорим о бытовой информации, что такое бытовая информация? Это то, с чем мы сталкиваемся в повседневной нашей жизни. Не специализированные какие-то вещи, а это новости, это события вокруг нас. Но вот здесь очень важен контекст. Приведу простой пример. У людей не принято, знаете, вот когда люди общаются в компании, всегда попадаются такие гаденыши, которые за глаза одному человеку про другого что-то говорят. Выглядит это примерно так. А ты знаешь, что вот Вася назвал тебя земляным червяком? Тут же идут к Васе и говорят, а вот там Эльдар назвал тебя тоже земляным червяком. И пытаются стравить людей. Обычно люди напрямую не спрашивают, там, Вася, а не называл ли ты меня земляным червяком? Ну, или что-то подобное. Либо часто возникает ситуация, когда действительно в каком-то контексте была произнесена вещь, ну, например, Вася мог бы быть земляным червяком, если, а не Вася земляной червяк. Это общение. В общении возможны всякие штуки, ну, в частности, недопонимание и подобные вещи. Это нормально. Поэтому, когда мы говорим о СМИ, в СМИ надо вот двусмысленности избегать и тем более строить СМИ, строить свою статью или что-то подобное. На вот таких предпосылках нельзя, в принципе, это неправильно. Но вы осознанно врете своим читателям, вы осознанно делаете ложные высказывания, которые могут быть неправильно истолкованы. И здесь, кстати говоря, вот всегда есть простое правило, которым надо руководствоваться. Правило звучит так. Если вы не понимаете по какой-то причине, например, фраза на другом языке, не на английском, там, на японском, например, автопереводчик ее переводит криво, и вы не знаете, как она переводится, найдите человека, который знает язык, попытается перевести. Иногда это не помогает, потому что фразу можно толковать очень двояко, по-разному. Некоторые люди, топ-менеджеры, специально так говорят, чтобы ввести в заблуждение. Вроде как одно, но вроде как другое. А вот трюизмы, они в ходу сегодня у многих людей, кто умеет ими пользоваться. Но самое главное для вас, ну, не надо вводить в заблуждение там свою аудиторию, тех, кто вас читает, слушает, и говорить, что я вот считаю, что вот эта фраза звучит вот так. Хотя, кстати говоря, вот этот подход, он правильный. Когда вы честно признаетесь о том, что фразу можно прочитать и вот так, и непонятно, что он имел в виду. Это предельно правдиво, вы не строите из себя эксперта, там, Господа Бога в едином лице, там, истину в последней инстанции. Вы честно говорите о том, что вот вы столкнулись, вы разыскали некий факт, но не строите. То есть, если мы говорим об информации, то вы не строите вокруг этой информации, вы ее откидываете, потому что она не может считаться релевантной, она не может считаться правильной и прочее, прочее. Но, наверное, про контекст я хотел бы поговорить даже в более широком смысле, потому что есть такое слово «аудитория», которое мне не нравится активно, но, тем не менее, я его использую очень часто. Потому что удобно. Вот как ни странно, удобно, оно такое безликое. Аудитории иногда делят по разным признакам. По социальному, по половому, гендерному, по материальному, что входит частично в социальный профиль, в страту и прочее, прочее. Но вот здесь, смотрите, в зависимости от того, какая у вас аудитория по образованию, например, вы можете или не можете использовать те или иные обороты и слова. Я человек ленивый во всех смыслах этого слова. Я стараюсь адаптировать свою речь максимально для максимально широкой аудитории. Это вовсе не значит, что я начинаю говорить «ну ты чё?» и там через предложение сыпать матом. Отнюдь нет. Но язык должен быть понятным, простым. И простыми словами нужно уметь объяснить сложные вещи. Это, кстати говоря, характеристика того, что вы эти вещи понимаете, понимаете, как они работают. Если в вашем лексиконе обязательно нужны сложные слова для объяснения тех или иных вещей, в которых вы разбираетесь, ну вот профессионально, это неправильно, это значит, что вы не до конца зачастую их понимаете и не можете доступным языком это изложить любому профану. Это проблема. Проблема, она остростоящая, потому что когда мы начинаем общаться, например, с программистами или там, с представителями других профессий, конечно, есть сленг, есть бытовые профессиональные обороты, которые они используют. Но зачастую люди могут отрешиться от этого и объяснить, а что, собственно говоря, происходит и как происходит. Но если люди не могут этого сделать, то встает другой вопрос, что, ребята, вы, в общем-то, сделали максимум того, но я не понимаю вас, мы говорим на разных языках, у нас нет общего знаменателя. И также ровно происходит, очень часто есть профессиональная деформация, когда человек, работая в какой-то области, для него есть некая система координат, тот самый контекст. Система координат у каждого человека, она очень простая, что ночью темно, утром светло, встает солнце, в зависимости от времени года и суток это солнце светит ярко, не ярко, идет дождь, снег, ветер дует, цветочки распустились, не распустились, то есть это такие, знаете, физический мир, который диктует свои вещи, поэтому человек одевается, соответственно, погоде, но нет людей, которые там в шортах выходят в 40-градусный мороз, просто потому, что им так захотелось. Физический мир, он надиктовывает очень многое. И люди, которые в шортах ходят в 40-градусный мороз, они в конечном итоге вымирают. Ну, массово, да. Может быть, есть там, можно привести один, два, три примера. На Филевской пойме еще в советское время в Москве жил дедок. Он по некой методике обливался ежедневно холодной водой. И в одной рубашке, вот действительно в одной рубашке, брючках, на босу ногу. Он зимой ходил. Зимой ходил в любой мороз. И был очень здоров. Я не знаю, что с ним вот произошло потом. Я его наблюдал периодически. Ну, это были вот конец 80-х, начало 90-х. И, конечно, он был местной достопримечательностью. Ну, и Филевская пойма была еще другой. Но не суть. Вопрос в том, что большая часть людей живет все-таки в неком контексте, который продиктован, ну, физическим миром. И шутить с физическим миром никто не пробует, потому что с детства мы знаем, что эти шутки, как правило, плохо заканчиваются. Мы не можем отрицать, что есть тяготение. Нельзя выйти за пивом там, с четвертого этажа и рассчитывать на то, что вы вернетесь обратно. Вы, скорее всего, просто разобьетесь в лепешку. Разные сложности, переломы, дай бог, чтобы выжили. Но вернуться с пивом вам не удастся. Это физический мир. Тем не менее, контекст очень часто, ну, потому что человеческий организм, как любое живое существо, он стремится к состоянию покоя. И наш мозг тоже стремится к состоянию покоя. Его надо заставлять думать. Это очень тяжело для любого человека без исключения. Но, опять-таки, думать, скажем так, на любых оборотах, на повышенных, потому что для каждого это что-то свое, вот тоже свой контекст. Один думает лучше, другой хуже. Просто потому, что есть или нет практики. И занимается этим человек или не занимается. Но мозг, так же, как и тело, стремится к состоянию покоя. То есть, затрачивать наименьшее количество энергии, чтобы все было просто. Мы уже обсуждали частично этот вопрос, когда люди думают стереотипами, не вдумываются в то, что происходит. Но я хочу подойти именно со стороны контекста к этому вопросу, потому что он, ну, многогранен, он намного шире и интереснее. Вот посмотрите, вы читаете какую-то статью, неважно какую. Вот это может быть политическая статья про моду, про телефоны, про что угодно. Эта статья раскрывает некую историю. Но проблема заключается в том, что в любой истории есть отсылки к каким-то общеизвестным фактам. Ну, любого мира, да, физического, события. И в зависимости от того, как, насколько в контекст погружен читающий человек, он будет считывать те или иные смыслы, те или иные обороты. Кто-то их заметит, кто-то их не заметит. И в литературе, в кино вот эта многослойность, она придается зачастую специально. То есть, есть массовый потребитель, который никаких тайных смыслов не увидит, абсолютно не увидит отсылки к другим произведениям, цитаты из других произведений. Для него это будет, ну, вы знаете, ну, совершенно вот он оценит в лоб это произведение. Есть второй слой, который там более образованные люди, имеющие там чуть больший кругозор, они увидят, что вот это цитата из криминального чтива, а вот это было вот там-то, а вот эта солонка на столе напоминает фильм «Кофе и сигареты». То есть, одним словом, считает какие-то другие смыслы, тот самый контекст, и произведение заиграет другими красками принципиально. Таких слоев может быть много. То есть, это своего рода игра. Причем иногда она получается вольно, чаще невольно, потому что это образ мыслей человека, который воплощается в неком произведении. Будь то текст, кино, клип, не знаю, все что угодно, музыка, если хотите. И здесь очень важно понимать, что вот если мы говорим про журналистику, очень важно понимать, что журналистика зачастую носит чисто утилитарную функцию. Это не искусство, это возможность донести ту или иную информацию. И очень важно ее поместить в правильный контекст, подобрать правильные слова, чтобы не было, знаете, огромного числа отсылок, а вот помните, вот это было вот так, когда деревья были большими, а вот это было вот так. Ну, тогда, знаете, статья превращается в одну большую сноску, и читать ее невозможно. Тем не менее, на какие-то опорные точки надо делать лирические отступления и объяснять, почему это так. Очень часто журналисты говорят так, что моя аудитория, мои читатели, они умные, они уже знают, вот смотрите, в 2011 году я написал такую-то статью, в 2002 вот такую-то статью, и он помнит эту работу. Для него эта работа уже сделана. Поверьте, есть огромное число людей, которые впервые познакомятся с вами именно в этой статье. Они не читали вашу статью 2-го года, 11-го. Они просто про них даже не знают. Может быть, они потом когда-то натолкнутся на эти материалы и скажут: о, круто, я вот в другой хронологии читал, а вот были еще предпосылки. Но контекст очень важен для того, что любой материал, он должен быть законченным, и он должен быть актуальным с точки зрения текущего читателя, с точки зрения его аппарата, ну, общемирового, когда вы делаете отсылку к чему-то. Ну, приведу простой банальный пример, который очень показателен. И есть такая книга, ну, на мой взгляд, замечательная. Она очень любопытна. Как рассуждать о книгах, которые вы никогда не читали. По сути, она описывает это явление. Явление контекста. Есть произведения, кино, фильмы, музыка, которые вы никогда не читали, не видели, не слышали, но можете общаться о них и про них, обсуждать их просто в силу того, что они произвели такое впечатление на публику, на общество, что их широко обсуждали. И вольно или невольно вы знаете главных действующих лиц, вы знаете героев, зачастую вы знаете канву и что там происходило. То есть эта ситуация, она типична для обычных людей, для современного общества, когда вы знаете о произведении больше, не интересуясь им, вы получаете много информации от ваших друзей, окружения, газет, в конце концов, журналов, обзоров, каких-либо. И вам кажется, что у вас сформировалось некое мнение. При этом само произведение вы не употребили, там, не прочитали, не посмотрели. И вот представьте себе, что журналист пишет некую статью и отсылает нас к фразе «все люди лгут» и не делает сноса, кто это говорит. Ну, например, более расширенно можно написать, как говорил доктор Хаус или как говорил известный герой, «все люди лгут». Понятно, что М.Д. Хаус сериал, отсылка идет к нему. Понятно, сразу формируется образ героя, который накладывает определенный отпечаток. Это сильный визуальный образ. Если человек видел сериал, если ему нравится этот сериал, вы фактически привлекаете его на свою сторону. Говорите, вот я тоже поклонник этого сериала, возможно. Или вы отрицаете, говорите, я не поклонник сериала, вот мне кажется, он был неправ. Но вы задействуете образы, задействуете целый пласт сознания, который уже знает и опирается на знакомую информацию. Тот самый контекст. И в этом контексте вы можете использовать чужие фразы для того, чтобы построить свое повествование и не растекаться мыслью по древу, рассказывая о том, а что было и как было. Теперь давайте представим, что прошло 200-300 лет, и какой-то человек читает вашу статью. И он видит высказывание просто без отсылки, высказывание «все люди лгут». И он думает, ага, этот автор, он ничего не знает про этот сериал, он не знает про доктора Хауса, он не знает про это произведение. Он принимает эту фразу не парафразом, не в контексте той культуры, которая есть у нас сегодня, массовая культура, которая знает эту фразу, она легко считывается. Он воспринимает эту фразу как прямую речь автора, что это автор считает так, и, соответственно, как-то подстраивает свое восприятие автора под то, что он о нем узнает из этих строчек и страниц. Проделайте очень простую операцию. Она на самом деле достаточно забавна. Попробуйте прочитать какие-нибудь классические произведения, которые вы уже знаете, и попробуйте найти вот такие зацепки, фразы, которые привязаны к тому контексту, в котором жили люди. И поверьте мне, вы в любом произведении найдете исторический контекст, от которого никуда не скрыться. Исторический контекст связан с образом жизни. Потому что, ну, например, да, она, приходя домой, там, про 18 век можно прочитать где-нибудь, по дороге домой она купила масло. И вот тут возникает вопрос, какое подсолнечное масло, касторовое масло, какое масло она купила, для чего? Для человека, живущего в то время, не возникает такого вопроса, что это масло для светильников, которые чадили, которые давали небольшой свет. Ну, то есть, по дороге она купила это масло для чего? То есть, это определенный, в свою очередь, определенный социальный уровень. Крестьянам, например, оно было, как правило, не нужно. Они не читали в это время. То есть, они не читали книги по ночам, потому что сами книги были недоступны и дорогие. А если читали, то при лучине, потому что лучина была намного лучше, лучше неправильное слово, давала хуже свет, но намного дешевле она была для них. То есть, контекст, он крайне важен, и этот контекст, он диктует очень многое. То есть, по тому, что человек покупает, где он покупает. Ну, вот место, привязка к месту. Не историческое место, а просто привязка к месту. Если мы прочитаем, ну, что-то подобное про современность. Например, человек пошел в ресторан «Доктор Живаго», и в этом ресторане там у него состоялась встреча, бла-бла-бла. То есть, будет ли знать человек о том, что происходило в этом ресторане, он будет знать из книги, но контекст он не очень понимает. Если он там не был, он не понимает, какого уровня это заведение. Он просто не понимает, сколько там средний счет, он не понимает, какие официанты, как это выглядит. Он может что-то вообразить, но ничто в душе его не колыхнется. Он не может раскрутить эту историю дальше, на следующий уровень. А вот эта информация, она важна, она дает очень много дополнительной информации. Поэтому со временем многие литературные произведения немножко тускнеют. Мы теряем фокус на контексте. И тут существует несколько направлений, когда литераторы стараются от него избавиться, стараются сделать максимально нейтральным, теряя в выразительности, теряя в том, как они видят этот мир, но делая его, знаете, так, на века. Это тоже играет, тоже стратегия. Никто не знает, а вот на века можно сделать такое произведение, которое будет максимально интересно, и вы будете говорить о том, что оно крутое, оно хорошее, потому что я его понимаю. Жизнь меняется, и очень часто произведения, которые мы создаем, нетленку, которую мы творим, они сиюминутны. Сиюминутны, потому что все изменяется, и те вопросы, которые волновали еще 20-30 лет назад людей, они уходят в небытие, и это может быть, опять-таки, контекст жизни с точки зрения того, если я расскажу детям про какую-нибудь комсомольскую ячейку, они меня просто не поймут. Они не знают, кто такие комсомольцы. Ну, там про пионеров знают, да. Кто такие комсомольцы, в чем заключалась жизнь, как это было, что это было. Это лишняя ненужная информация. Этот контекст потерян. Тем не менее, почему я про это рассказываю? Для журналистики очень важно правильно поместить материал, героя этого материала, если вы пишете про человека или компанию, в некий отрывок той жизни, которая есть. Не надо описывать всю жизнь, но надо правильно расставить акценты, правильно показать героев и тому подобные вещи. То есть мы посмотрим на то, что происходит и как это происходит. Значит, в этом аспекте важно всегда сосредоточиться, знаете, вот тут важна золотая середина. Не объяснять прописные истины, но какие-то моменты, которые могут быть двусмысленными или которые в будущем могут забыться, предполагается, что некоторые люди не знают их в настоящем, вот здесь. И поэтому очень важно давать какие-то направляющие. И если мы почитаем, ну, например, французских классиков, то французскую литературу, там осознали этот момент очень быстро. И там в 19 веке, в начале 20 века, если вы возьмете работы, ну, Золя, допустим, возьмем, мне очень нравится Золя, он обстоятельно описывает разные вещи. Всегда много места и времени тратится на то, чтобы описать обстановку, описать, как выглядит дом, ресторан, описать, как это было, чтобы передать это настроение. Конечно, в малой прозе, в статьях, в очерках у вас нет просто места, возможности этого делать. Но эмоционально это придает очень большую окраску вашим произведениям. Почему? Потому что человек погружается вместе с вами. Просто то, что является общепринятым, понятным для вас, зачастую для других людей, это не так. Нет привязки к месту, нет понимания, насколько это дорогое, дешевое место. Ну, например, я могу написать про Лондон. На Пикадилли Сёкос или на Оксфорд-стрит было то-то, то-то. Или в Хэрротс открылся магазин. И люди не понимают. Люди не понимают, что это, нужна привязка. Хэрротс, условно, более дорогой ЦУМ. Пикадилли Сёкос там похож на Таймс-сквер и очень дорогое место. Но вот это все нужно каким-то образом привязывать либо к знакомым ориентирам, либо описывать, почему это важно. Почему вот этот магазин открылся именно там? Почему он важен для повествования? Почему важно понимать, что это не просто так произошло? Что это произошло? Произошло с умыслом. И здесь мы, конечно, видим полный разброд и шатание, потому что люди зачастую просто не задумываются о том, что происходит. Вы знаете, это, конечно, удивительно. Удивительно с точки зрения того, что журналисты, которые по умолчанию должны быть такими медиаторами, которые могут общаться с разными людьми из разных социальных прослоек, они зачастую об этом забывают. И выступают в роли акынов. Акынов, которые, знаете, вот пишут там: «Я взял в руки телефон, в этом телефоне я вижу вот это и это». вот неинтересно абсолютно, потому что что вижу, то пою. Это очень простой жанр, с которым справится даже школьник. Да, сегодня много школьников этим и занимается, откровенно говоря. Занимается кто-то успешно, кто-то неуспешно, но это неинтересно. Можно добавить сюда эмоцию какую-то, но тоже это очень обыденно. Мне хотелось бы, чтобы вот этот контекст, он был многосмысловым, и люди нагружали этим контекстом. Потому что, знаете, как ниточка. Тянете за ниточку, клубочек, он начинает раскручиваться. Чем дальше тянете, тем больше дорожек образуется, тем, ну, мыслей. И когда вот я очень люблю читать книги, когда я читаю книги, которые дают много мыслей, о чем можно подумать, заставляют думать. Это очень хорошо. Вот если смотреть на западную культуру, в частности, американскую, как правило, книга пишется под одну, максимум две идеи. То есть люди не разбрасываются. Вся книга с разных сторон обсасывает одну идею. Знаете, большой гвоздь вам в голову вбивают с разных сторон и клашматит, что вы вот эту идею одну главную запомнили, не дай бог не потеряли. Мне нравятся, конечно, книги, в которых таких идей много. В разные периоды жизни человечества были разные подходы к этому, но если посмотреть на журналистику, на то, как люди пишут статьи, обратите внимание, делятся они информацией там, о других статьях, там, если мы про интернет говорим, гиперссылками, ссылками на другие материалы. Если делятся, то насколько активно, насколько часто. Это хороший тон дать ссылку на источник, но это также хороший тон рассуждать о том, что происходит и как, куда мы идем, что нас ждет, почему это вот так, а не иначе. Одним словом, это крайне интересная штука. Крайне интересная штука во всех смыслах. И контекст здесь крайне важен. Золотое правило, которым я хочу напоследок поделиться, оно пригодится и читателям, и, наверное, писателям, заключается в том, что нельзя раскрывать контекст до бесконечности. Иногда форма начинает преобладать, когда вы очень красиво объясняете весь антураж, ну, например, там, место событий, но при этом само событие становится невзрачным, занимает несколько предложений и теряется. То есть вот это место происшествия, оно давит, оно стирает. Просто можно отмерять математически, смотреть, знаете, вот описание места или контекста, точнее, не может занимать более там половины от описания того, что, собственно, там произошло. Но это крайне-крайне важно. К сожалению, об этом забывают. Это простой способ увеличить привлекательность ваших произведений, сделать их более интересными, раскрывая контекст, раскрывая его чуть-чуть более подробно. Когда есть, знаете, такая потогонка, потовыжималка у журналиста, и он выдает на гора много-много статей одинаковых, по сути, это невозможно делать. Все-таки тут нужна некая определенная свобода, чтобы вы могли раскрывать контекст. Он не во всех материалах нужен. Например, в короткой заметке новости о чем-то, о событии, он не нужен. В очерке очерк без контекста мертв. Это невозможно. Соответственно, если вы делаете статью, вам надо определиться с жанром, в котором вы хотите сделать. Если это, например, приведу простой пример. Очерк о заводе Верту. К нему можно подойти было, ну, с нескольких сторон. То есть можно было подойти в лоб и написать просто, как это сделали до меня те, кто был на этом заводе в предыдущие годы. Знаете, как фотографии, краткое описание. Такой фоторепортаж, иллюстрированный репортаж. Ага, вот это двери в офис Верту. Вот тут слева производство, вот фотография производства. Вот тут то-то, то-то, вот тут то-то, то-то. И, ну, это может быть кому-то интересно, безусловно. А можно написать очерк, как я это сделал. То есть дорога, где расположен, что расположено поблизости, почему это место вот такое, чем оно отличается. И дальше тот самый репортаж, чтобы дать, знаете, эмоцию, дать почувствовать на кончиках пальцев, что это такое, прочувствовать, почему именно здесь открыли, почему дух этого места, он преобладает и он важен. Я уверен, что, ну, этот материал читался хорошо, и отзывы о нем достаточно хорошие. То есть интересно было людям. Интересно, потому что дана эмоция. И вот такие очерки, они хороши для всех. Поэтому я рекомендую вам заниматься подобными вещами, экспериментами. Не застаивайтесь вот в той форме, в которой, знаете, намертво вы влипли. Неважно, что это, обзоры, статьи, новости. Пытайтесь экспериментировать. Какие-то эксперименты аудитория будет воспринимать в штыки, какие-то пойдут очень хорошо. Но контекст, он крайне важен. Важно его правильно раскрыть. Не развернуть на всю длину, а именно раскрыть так аккуратно, показать, очеловечить материал, дать эмоцию. Это самое главное, что вы можете как журналист сделать, ну или как писатель, не суть важно. То есть нужна некая эмоция, и вы должны ее демонстрировать. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.